Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать наше сокровище, которое Бог положил насчет каждого из нас на небесах, это наше наследие, которое содержится в Священном Писании. И разумеется, что открыть его нашему сердцу может только Святой Дух, при условии, если мы приготовили наши сердца к слышанию Слова Божия. Итак, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни и сливающего ветхого человека, чтобы облечься в новый образ жизни или чтобы поглотить старый образ жизни новым образом жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола – «отложить», «обновиться», «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде необходимо было отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях, затем обновиться духом нашего ума. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится или же совершено будет наше спасение или нет. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий, обольстительный и губительный образ жизни. А затем рассмотрели, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления духом нашего ума. И остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже обновленного мышления облечься в своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, который по своей природе является праведным, святым, нетленным и бессмертным. В силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. То есть одновременно наш новый человек, хотя находится в тленном теле, но он одновременно пребывает в нетлении, потому что сам нетленный. Другими словами говоря, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. А посему право облечься в образ своего нового человека – это право господствовать над временем. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одежды правды, выраженные в весоне чистым и светлым, который является праведностью святых. И как мы отметили, дается такое право только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ ветхого человека, истлевающего в своих обольстительных похотях, во-вторых, обновил сферу своего мышления духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и затем уже посредством обновленного мышления стал преобразовывать себя в образ Божий. И чтобы при исследовании природы нового человека быть объективным, мы решили рассмотреть облеченность в нового человека в семи значениях, хотя их гораздо больше. Каждое из семи приведенных нами значений имеет свои отличительные функции, а также каждая из них находит свое определение и свое выражение в определенных местах Писания. А посему святой человек, облеченный в образ нового человека, это человек, облеченный в ризы спасения, человек, одетый в одежды правосудия, человек, коронованный венцом жениха, человек, украшенный убранством невесты, человек, одетый в брачную одежду, человек, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в качество, достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех трансцендентных полномочиях. Это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. То есть новый человек обладает в совокупности этими тремя достоинствами. И в своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на нового человека ответственность представлять властные полномочия своего небесного Отца в измерении трех ветвей власти. В полномочии царя мы призваны устанавливать законы и приводить в исполнение суды правды. В полномочии пророка мы призваны наделять рангом власти и устанавливать пределы призвания в пределах ответственности. В полномочиях священника мы призваны представлять интересы святости Божией и совершать служение ходатая. И для исследования выше приведенных семи значений мы решили рассмотреть семь инструкций, предписанных, как облечься в эти три уникального достоинства власти. Исаия 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения». Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. В имеющемся пророчестве мы из семи выше приведенных признаков обнаружили сразу четыре признака, определяющие характерные достоинства и функции нового человека во Христе Иисусе. Это ризы спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. При этом подлинная радость о Боге и веселье души о Господе, представленные в данном пророчестве, могут присутствовать в нашем сердце как результат от облечения в нового человека. В определенном формате мы уже рассмотрели первый характерный признак в ризах спасения, по которому нам следует определять или же идентифицировать образ облечения в своего нового человека, и остановились на исследовании второго признака, как написано «одеждою правды одел меня». Мы отметили, что на иврите одежды правды – это тоже ризы спасения или же священный хитон, но только такой хитон или такие ризы, которые одеваются сверху риз спасения – и называются верхней ризой. Они обычно были из весона. Исход 29.5. «И возьми одежды, облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу». Итак, в одеждах священника мы имеем одежды из льна, поверх которых призвана одеваться верхняя риза из весона. И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Притчи 31.21. А посему двойные одежды в ризах спасения и одеждах правды – это два уровня спасения, в которых содержатся два уровня правды. Первый уровень спасения, как мы с вами отмечали, дается нам в виде семени, как залог. И если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращен в нашем сердце, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званных. В силу чего наши имена будут изглажены из книги вечной жизни, и мы наследуем погибель вечную вместе с дьяволом и ангелами его. Второй уровень спасения дается нам через победу над древним змеем и его соединениями, как награда, как прибыль и как гарантия, что наше имя не будет изглажено из книги жизни. Потому что, когда мы получаем спасение в семени, как залог, в это время наше имя записывается в книгу жизни. Но если мы не пустим в оборот наше спасение и не приобретем, не взрастим его в своем сердце, тогда наше имя будет изглажено из книги жизни. Эта награда, как гарантия в предмете риск спасения или же одежды правды, дается нам в предмете взращивания нами плода праведности и святости истины, который нам необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Господа Иисуса Христа с неба. Каждый из двух уровней спасения содержит в себе два уровня праведности, которые имеют свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере и являются искуплением Божиим. Первый уровень праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, конечно, он принимает его на условиях Божьих, если ему проповедовали его правильно. Мы отметили, что характер этого уровня праведности хорошо представлен апостолом Павлом в послании к римлянам, глава 3, стих 24. «Получая оправдание даром, по благодати его искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая постом, молитвами, евангелизацией, добрыми делами, а просто получая даром на Божьих условиях». Поэтому в данном случае речь идет о нашем новом рождении, от слышания слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека. Этот уровень праведности не может являться одеждами правды, в силу того, что мы получаем его в том уровне спасения, который является залогом, который необходимо пустить в оборот. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право облечься в одежды правды, обуславливающие нашего нового человека во Христе Иисусе. А посему второй уровень правды – это взращенный нами плод правды, наша прибыль и наша награда, которая облекает нас полномочием страха Господня, который является премудростью Божией или же умом Христовым в нас, и делает нас способными отличать добро от зла и творить правду в делах правосудия. Как написано в Откровении 22, 11-12, праведны, да творит правду еще, и святые, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Невозможно делать праведные дела, чтобы стать праведными, и освящаться, чтобы стать святым. Сколько бы грешник не творил правду, он всегда останется грешником. Сколько бы нечестивый не освящался, он не станет святым. Для того, чтобы творить правду, нужно уже быть праведным. Для того, чтобы освящаться, нужно уже быть святым. То есть невозможно заработать праведность. Праведным необходимо родиться. И чтобы исследовать природу своего нового человека в одеждах правды, то есть когда мы извлекаем его изнутри и облекаемся в него, мы решили рассмотреть четыре классических вопроса. Это происхождение одежд правосудия, назначение, содержащееся в одеждах правосудие, условия, необходимые для обличения в одежды правосудия или правды, это одно и то же. Награда за имение и сохранение одежды правды или одежд правосудия. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, а именно, какие условия в согласии Писания необходимо выполнить для обретения и обличения самого себя в одежды правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих нового человека. При исследовании цены, необходимой для обличения в одежды правды, обуславливающих нового человека, мы уже рассмотрели три условия и остановились на исследовании четвертого условия, исполнение которого позволит Богу облечь нас в одежды правды. Во-первых, цена за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. А это происходит тогда, когда мы будем питаться молоком и медом. Во-вторых, цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. В-третьих, цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. В-четвертых, цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господен, чтобы судить его. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Мы отметили, что не имея возможности познавать ум Господень и судить этот ум, мы не сможем обновить сферу своего мышления духом нашего ума. А следовательно, мы не сможем облечься в своего нового человека, так как облечение в своего нового человека призвано происходить через сферу уже обновленного мышления. Судить ум Господень в скрытых намерениях Небесного Отца – это давать правильную и верную оценку Его целям и Его желаниям, выраженным в Его доброй, благой и совершенной воле. Познание ума Господня – это на самом деле познание ума Христова, которое призвано происходить через познание Бога, в то время как познание Бога призвано происходить через откровение путей Божиих. Давайте прочтем эту логическую конструкцию. Исход 33:13. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». То есть мы видим, что благоволение бывает разной степени, благоволение Бога к человеку. Как сказано в Самуиле, Самуил более и более возрастал и приобретал благоволение у Бога и у людей. То есть степень благоволения зависит от духовного возраста. Моисей уже имел благоволение, это его молитва. Но, однако, имея это благоволение, по этому благоволению он понял, что для того, чтобы познать Бога и обрести высшую степень благоволения, ему необходимо познать пути Господни. И поэтому он говорит: «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Таким образом, способность познавать тайны намерения Бога, то есть ум Господень, возможна только в одном случае – через откровение путей Господних. Именно на этой мысли мы и сосредоточили наше внимание или же наше исследование. Пути Господни, как мы с вами говорили, это образное сообщение между пунктом А и пунктом Б. А на практике это сообщение между Богом и человеком и между человеком и Богом, по которому у Бога будет возможность влаживать свои откровения в сердце человека, а у человека на этих же путях будет возможность проникать в недра божественных мыслей и познавать их. И для того, чтобы познать ум Господень, то есть проникать в ум Господень, в путях Господних, определяющих сообщение между Богом и человеком и дающих возможность познавать друг друга, мы обратились к исследованию вопроса, дающего определение сути путей Господних. Что же такое пути Господни? Как определить пути Господни? Ведь для того, чтобы познавать их, исследовать их, надо дать им определение. И вот определение, Псалом 24:10. «Все пути Господни, все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Конечно, мы думаем, что мы уже знаем, что такое пути Господни, однако нам надо знать тогда, что такое милость и истина, и дать им определение. Поэтому мы все еще не знаем, что такое пути Господни. Поэтому если наше сердце не содержит в себе и не хранит в себе завета Господня и Его откровений, пути Господни в предмете Его скрытых намерений, выраженных в Его милости и истине, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска. Посмотрите, чем сегодня сердце христианина обременено, чем оно увлечено и что его волнует. В основном это добродетель и евангелизация. Но никак уж не цель поиска путей Господних в милости и истине. А посему откровение путей Господних может происходить, когда мы, подобно Святому Духу, будем жаждать и вращаться вокруг скрытых намерений Божьих в предмете Его милости и истины. Когда были воды кругом, и все было только вода, и Дух Святой трепетно, то есть парил над этими водами, то есть эти воды, там были пути Господни. И эти пути Господни состояли из милости и истины, и Дух Святой парил над ними, жаждал откровения этих путей, и Бог начал открывать пути свои, и стал открывать их, и сказал: «Да будет свет!» И стал свет. Поэтому мы должны трепетать над этими откровениями, ждать. Они должны волновать наше сердце только с одной целью, чтобы познать эти намерения и исполнить их. Другими словами говоря, только познавая кооперацию милости Господней с истиной, мы сможем творить добрые дела в предмете дел Божиих и таким образом выполнять совершенную волю Бога. Исходя из такой констатации, человек, не имеющий откровения о природе путей Божиих, в предмете кооперации Его милости с истиной, не способен будет проникать в недра Небесного Отца, чтобы познавать Его ум и судить об Его уме, а, следовательно, не способен будет творить добрые дела, которые идентифицировались бы как дела Божии, в силу того, что не способен будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ведь любой так называемый добродетель и любое так называемое миссионерское служение может трансформироваться как в категорию добрых дел, так и в категорию злых дел. Все будет зависеть от того, кто будет являться побудителем этих добрых дел, плоть, за которой стоят религиозные бесы и обольщения, или же откровения Божие, познанные нами на путях Господних, выраженных в кооперации Его милости и истине, за которыми стоит Святой Дух. Таким образом, только после того, когда мы получим допуск к познанию ума Господня через откровение путей Господних, обусловленных в кооперации Его милости с истиной, мы сможем творить добрые дела, которые обуславливались бы делами Божьими. И для начала нам следует усвоить, что в согласии своего порядка Бог открывает пути свои, обусловленные своей милостью и истиной, своим посланникам, которых Он поставил и послал пасти свое стадо. А затем уже через этих посланников открывает свои пути всему своему стаду в предмете своих дел. Псалом 102:7. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». Народ израильский даже и не молился об этом, чтобы Бог открыл пути Господни. Он вот хотел скорее попасть в Кананскую землю, там молоко и мед, и давай туда. И он все время ворчал, бурчал на Моисея. «Что ты нам обещал? Давай скорее веди нас, сколько мы будем здесь находиться? Ты нас обманул». А Моисей в это время не молился: «Господи, да когда же ты приведешь нас в Кананскую землю?» Он говорил: «Открой мне путь твой, дабы я мог познать тебя и приобрести благоволение твое». Итак, подводя итог, мы можем смело констатировать, что возможность познавать ум Господен, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с истиной. Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающие пути Господни, сокрытые в Его намерениях, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать или же сообщаться отношения народа Божьего с Богом и избранного народа с Богом. Вот как говорит об этом Осия, пророк в 14 главе, стихи 6-10. «Я буду росою для Израиля». Мы знаем, что роса – это учение, которое передается через тех, кого Бог послал. «Польется учение мое, как роса, как мелкий дождь, как ливень на траву», – говорил Моисей. Поэтому, когда он говорит: «Я буду росой для Израиля», это значит, я пошлю человека, который будет росою, то есть его слово будет росою для Израиля. «И он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан, расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское». Кто мудр, чтобы разуметь это, и кто разумен, чтобы познать это? Ведь это все образы и притча. «Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, они беззаконные падут на них». То есть, когда одни начнут изучать эти пути, они приткнутся и падут на этих путях, а другие будут ходить. Поэтому из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить правосудие Господне. В то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которые обуславливают правосудие Господне на путях Его милости и истины. А посему, чтобы познавать ум Господен и давать оценку намерениям и замыслам, содержащимся в Духе Господнем, в предмете Его милости и истины, то нам, во-первых, необходимо рассмотреть, на каких условиях устроен этот уникальный порядок сообщения или же кооперации милости Господней с Его истиной, или же Бога с человеком и человека с Богом. Как написано, Псалом 84, 11, 14, «Милость и истина встретятся», то есть «встретятся». «Правда и мир облабзаются, истина возникнет от земли, а правда приникнет с небес, и Господь даст благо, явит свое благоволение, свою благодать, и земля наша, почва нашего сердца даст плод свой, и правда его, праведность его пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». В данном месте Писания оно не единственное. Мы встречаемся с кооперацией, которая происходит между милостью и истиной в лице Бога и человека и Бога, а также с результатами, которые являются производными этой кооперации. Плодом кооперации на путях сообщения между божественной милостью, приникшей с небес, и истиной, возникшей от земли, явится обретение благоволения в очах Бога и людей. Притчи 3:3-4. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Исходя из имеющегося откровения, кооперация милости с истиной является как стратегическим учением для творения молитвы, так и необходимой дисциплиной или истиной, призванной участвовать в реализации всякого обетования и в целом нашего спасения. А посему образ кооперации милости, приникшей с небес, к истине, возникшей от земли. Это на самом деле образ кооперации между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце верой человеческой, выраженной в послушании вере Божией. То есть Бог милостью Своею приникает к семени веры в сердце человека. Семя веры – это семя истины, которое начинает расти, и Бог, видя семя веры, растущее в сердце человека, то есть свое благоволение являет в этой милости, и она приникает к этому семени, которое теперь выражается уже в плоде. Поэтому, облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. То есть как облечься в нового человека? Когда мы исповедуем веру сердца, в это время мы облекаемся в нового человека. Не когда мы исповедуем то, что здесь написано, а когда мы исповедуем то, что там написано. То есть, что там, как семя попало в добрую почву, сперва нужно было приготовить добрую почву. То есть, сидя на собрании, не готовить себя к жертвоприношению. В первую очередь, жертвоприношение необходимо, но в первую очередь готовить себя к слышанию Слова Божия. Добрая почва, приготовившая себя, человек, приготовивший себя, что будет говорить Господь? Ведь сегодня масса христиан приходит в церковь не слушать Слово Господне, а инспектировать Слово Господне. Они инспектора. Год только покаялся. Только покаялся, 3 месяца закончил какие-то курсы, и уже он инспектор. Он уже инспектирует, что правильно, что неправильно. Вот когда мы будем учениками и будем идти как ученики, тогда как ученикам Бог будет нам влаживать, Его милость будет обращаться. Все будут притыкаться на этих путях, а вы будете ходить по этим путям. Почему? Вы приготовили ваше сердце, вы ученик. Поэтому мы облекаемся в нового человека, когда мы исповедуем веру нашего сердца своими устами. Исповедуя веру сердца нашими устами, наши слова, наши исповедания становятся равнозначными словам Бога, когда Он говорил «Да будет свет!» Равнозначны, потому что это Его семя, Слово, взошло в нашем сердце, и оно наполнило. И когда приходит время женщине рожать, она рожает. Когда семя взрастет, вы не сможете удержать его. Вы начнете говорить. Вы не сможете удержать подлинную веру. Сегодня масса людей исповедует вот то, что здесь написано, и говорят, я стою на вере, я имею веру. Да ничего вы не имеете. Чего вы обманываете себя, и кто-то вас обманул, что вы будете исповедовать здесь? То, что вы исповедуете здесь, не делает вас мужем веры. Мужем веры делает вас, когда вы исповедуете веру сердца, а не то, что здесь написано. Умение и знание и цена, чтобы записать Евангелие Царствия в сердце – это цена всей жизни. Это нужно отречься от своего народа, от своей национальности, отречься от своего дома, от своего генетического наследия, от своей вот этой пагубной душевной жизни, которая постоянно пытается выпятить себя, показать себя. Поэтому, чтобы положить основание исследованию стратегической дисциплины искупления, выраженной в полномочиях милости Господней, которая призвана кооперировать с истиной, обусловленной содержимым в молитве веры, мы обратились к самому древнему откровению милости Божией, содержащемуся в книге Иова, 29 глава, с 9 стиха. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Илея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Вот когда милость Божия начинает проникать к истине в сердце, вот что будет с человеком происходить. Поэтому в этих словах Святой Дух приводит через исповедание Иова семь признаков, в которых дается определение, чем для него и для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с истиной. Во-первых, это возможности, дающие Богу охранять нас. Во-вторых, это возможность ходить при свете Его среди тьмы. В-третьих, это право на возможность иметь общение со Вседержителем. В-четвертых, это благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону. Эти дети – это плод Духа, это стрелы в руке сильного, которые будут говорить в воротах с врагом, когда враг посредством какой-то мятежной мысли попытается вложить ее в сердце, то вот эти стрелы, эти сыновья молодые, не останутся в стыде. Человек, который имеет этот плод Духа. Вот это и есть дети. Хождение по путям, обливающихся молоком. То есть, если человек не приготовил сердце к слышанию слова, он никогда не получит ни меда, ни молока. Право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Илея, и право на власть над своим народом в образе своего призвания. Мы с вами говорили, что здесь под народом подразумеваются наши многоразличные чувства, наша эмоциональная область, которая весьма страшна, как бурный океан, как могучие ветры, гуляющие по четырем концам земли. И чтобы заставить их молчать, эти чувства, и чтобы они следовали за нами, как объезженный конь, это нужно, чтобы милость Божия была над нашим шатром. Поэтому нам следует разуметь, что присутствие милости Божией над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога. Покрывало, шатер, и его представляет делегированная власть Бога, отношение к этой власти, которое является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божией. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. Не следует подчиняться власти, которую послал Бог над нами, вне границ Писания. Будь то пастор, будь то муж, будь то отец, будь то учитель в школе, будь то президент, будь то мэр города, если они сегодня будут издавать законы, противные Евангелию, или муж будет требовать у жены что-то противное Писанию, святая дочь Авраама должна встать и сказать «нет». Она должна оказать мужество. Она не обязана подчиняться мужу во всем. Она должна подчиняться своему мужу, так как церковь повинуется Христу. А церковь повинуется Христу в границах Писания. И если муж начнет что-то требовать вне границ Писания, или же президент или же Конгресс начнет издавать какие-нибудь законы, которые противны Писанию, мы должны бросить им вызов и сказать «нет, вы нас не возьмете таким образом, не победите. Вы можете убить меня, но это не победа. Вы можете посадить меня в тюрьму, но это не победа. Победа, если я соглашусь с вами, тогда вы победили. Но я никогда не соглашусь с тем, что идет против святости истины. Поэтому сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия. Слово «милость» – это отношение Бога к сосудам милосердия, а не вообще ко всякому человеку в этом мире. Милость – это восстановление. А чтобы восстановить человека, надо, чтобы человек этого желал и пришел к Богу на его условиях. Это обеспечение, это приготовление, это забота, это преданность, это верность, это лояльность, это доброта и так далее. В силу такого содержания богатства милости Господней является широким как по своему значению, так и по своему содержанию. При рассматривании кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, во-вторых, между человеком и Богом, в-третьих, между человеком и человеком, и в-четвертых, между человеком и всею землею. То есть человек должен правильно относиться к земле, человек должен правильно относиться к деревьям, к рекам, морям, к животным, к птицам. Мы видим, как Бог давал Израилю законы, как он должен относиться к птицам, как он должен относиться к деревьям. Если ты завоевал, не надо вырубывать деревья, как делают это язычники. Завоевывая, они искореняют все под корень. Не делай. Дерево говорит, это не человек. Оно не убежит от тебя. Ты должен преследовать тех, кто от тебя убегает. А дерево не может убежать. Оно стоит, не трогай его, если ты завоевал землю, не трогай деревья. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не могут являться автоматической гарантией для присутствия милости Божией в другой сфере нашей жизни. Точно так же, как завоевание одного города в израильской земле, когда Израиль шел завоевывать землю Хананскую, автоматически не означало завоевание всех городов. Или же реализация одного обетования не означала автоматически реализацию всех обетований. А посему для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести сами каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Господня посредством кооперации с истиной, то есть мы должны ее привести в состояние истины, святости, чтобы милость Господня могла произвести в нашем сердце жизнь Бога, обуславливающую в нашем сердце порядок Царства Небесного. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его богатстве и изобилии вечной и неизменной милости. Так как именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратит человек себя в сосуд гнева или же обратит себя в сосуд милосердия. И для этой цели мы решили рассмотреть также четыре классических вопроса. Каким содержанием обладает сокровище милости Божией и в каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания? Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере милости истины Господней? Какую цену необходимо заплатить или какие условия выполнить, чтобы достоинство милости Божией стало идентификацией наших одежд правды? А также, по каким признакам следует судить, что мы действительно сработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первого вопроса, каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией и в каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания и остановились на рассматривании второго вопроса. Однако, прежде чем мы обратимся к продолжению исследования второго вопроса, я напомню семь признаков, которые обуславливают достоинство милости Божией в Писании. Во-первых, характеристика, определяющая достоинство милости Божией, является одним из основных имен Божиих. Во-вторых, милость Господня по своей значимости и по своему статусу превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь. Давид часто говорил: «Милость твоя лучше, нежели жизнь». Потому что благодаря милости своей Бог начал говорить: «Да будет свет». И в этом свете была жизнь. В-третьих, характеристика, определяющая свойства милости Божией, это одно из многообразных проявлений благодати Божией. В-четвертых, характеристика, определяющая свойства милости Божией, проявляет себя в возникновении истины и в делах истины. В-пятых, характеристика, определяющая свойства милости Божией, выражается во всем мироздании и во всех творческих деяниях Бога. В-шестых, милость Господня определяется и являет себя в том действии, когда нас наказывает праведник. Давид говорит: «Пусть наказывает меня праведник, это милость для меня». В-седьмых, милость Господня – это наследие жизни вечной, которое передается нам исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну, как завещание на условиях наследодателя. То есть мы рассмотрели эти вопросы на предыдущих служениях. При рассматривании второго вопроса, каким образом в одеждах правды милость Господня призвана кооперировать с семенем истины, возникающим и пребывающим в почве нашего сердца, мы в определенном формате также рассмотрели пять составляющих, и я напомню их. Милость Господня призвана участвовать в возрождении человека из мертвых к упованию живому. Во-вторых, милость Господня отражает и выражает готовность и желание Бога прощать грехи своему народу. В-третьих, милость Господня призвана участвовать для возрожденных чад Божиих в изглаживании их беззаконий из памяти Бога. В-четвертых, милость Господня призвана своею силою сопровождать детей Божиих в жилище святыни Божией. В-пятых, милость Господня призвана для детей Божьих охранять, поддерживать и утверждать их царское звание и призвание. Итак, в-шестых, милость Господня призвана давать рабам Господним способность жить жизнью Бога и хранить Его Слово. Псалом 118, 17. «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое». То есть, если вы не раб Господень, милость Божия не приникнет вам, не будет явлена. Можете молиться сколько угодно. «Боже, помилуй, Боже, помилуй». Если ты не раб Господень, и если ты не знаешь, как определяется слово «раб», что нужно сделать, чтобы быть рабом? «Яви милость рабу твоему, и буду жить, и хранить слово твое». Поэтому без работы с милостью Бога, представленной в сочетании многоразличных уставов, призванных участвовать в кооперации милости Господней с истиной, невозможно будет жить и хранить Слово Божие в своем сердце. Практически из имеющейся констатации следует, что для того, чтобы хранить Слово Господне, вначале необходимо посредством кооперации милости Господней, приникшей с небес, с истиной, возникшей из доброй почвы сердца человека, жить жизнью Бога. А для этой цели необходимо посредством все той же кооперации милости с истиной жить Богом, и жить для Бога. В силу чего, чтобы хранить Слово Божие, нам необходимо дать определение жизни Божией. Потому что невозможно жить жизнью Бога, не имея познания того, какими критериями и свойствами обуславливается жизнь Бога. Как мы можем жить жизнью Бога, если мы не знаем определения жизни Божией? Учитывая же, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию, мы вначале постараемся дать определение человеческой жизни, протекающей и пребывающей в его теле. Например, вот как представлено в энциклопедических словарях определение жизни человека. Это полнота проявления физических и душевных сил. Жизнь. Полнота проявления физических и душевных сил. Энциклопедический словарь русского языка или же академический словарь. Священное же Писание определяет физическую жизнь человека такими словами. Тело без духа мертво. Я полагаю, что логически нам легче согласиться с определением Писания, нежели с материалистической формулировкой, которая не желает видеть за выражением физических и душевных сил наличие бессмертного человеческого духа, о котором в Писании сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. То есть, уже был сотворенный человек, в нем была масса стволовых клеток и уже было ДНК, но оно было еще не заполнено, не запрограммировано. То есть еще не было генетики, программы. ДНК не обладала ничем еще. Это был чистый совершенно листок бумаги. Это было программное устройство, притом мертвое программное устройство, неживое. И когда Бог создал человека, мы знаем, что человек – это живое программное устройство. И оно программируется программой через мысли и слова. То есть проявление в человеческом теле физических и душевных сил и процессов произошло после того, когда в человеческое тело был помещен посредством дуновения Божия дух жизни от Бога, который, передаваясь от человека к человеку посредством семени мужа, сделался определением индивидуальности человека. Учитывая, повторяю, что человеческое тело – это уникальное программное устройство, то источник подлинной программы, внедренный в стволовые клетки человека, ДНК, находится не в стволовых клетках человеческого тела, не в ДНК, а в духе человека, который, в отличие от физического тела, пребывающего и относящегося к трехмерному измерению, находится и пребывает в четвертом измерении, то есть в невидимом, духовном, вечном измерении дух. В силу чего ученым, биологам, генетикам, антропологам следует усвоить, что поместить дух человека в какую-нибудь научную пробирку и затем посредством определенных манипуляций изменить его генетические характеристики, его ДНК, чтобы манипулировать человеком или же наделить человека вечной молодостью, невозможно. Потому что источник в духе, а не в материи. Вы можете материю изменить, но вы не способны изменить дух, откуда это пришло. Так как секрет божественной жизни находится в семени слова, исходящего из уст Божиих, мы подходим к определению жизни Бога, потому что жизнь человека, первая жизнь, находилась в семени слова, исходящего из уст Божиих. Вот как об этом повествует Писание. Вначале было слово, логос, мысль. То есть вот когда на греческом языке, то в данном месте вот это слово, это на самом деле логос, мысль. И слово логос, мысль было у Бога. И слово логос, мысль было Бог. Оно, логос, мысль, было вначале у Бога. И вдруг следующее, все через него, это уже на греческом языке рема. То есть, слово открытое, сказанное, все через него слово рема начало быть. И без этого слова рема, то есть без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем, в этом слове рема была жизнь. И эта жизнь была свет человеков. Не свет для человека, а свет человеков, свет в человеке, разумная жизнь человека. Таким образом, жизнь Бога, обусловленная информационной программой Бога, находится в мысли Бога, которая исходит из Его уст в формате семени Его Слова. Если несколько расширить данное место Писания, то версия данного определения будет выглядеть приблизительно так. Вначале было Слово в формате мысли, и это Слово в формате мысли, являясь умом Божьим, находилось в недрах Бога и определяло как Бога, так и информационную программу Бога. Это слово в формате скрытой информационной программы Бога вначале было сокрыто в Боге. Все же существующее начало быть через мысль, исходящую из уст Божиих в формате семени Его Слова. И без мысли, исходящей из уст Божиих в формате семени Его Слова, ничто не начало быть, что начало быть. В мысли, исходящей из уст Бога в формате семени Слова, была сокрыта жизнь Бога. И эта жизнь являлась разумным светом человеков, даровавшим им господство над всею землею. Исходя из имеющегося смысла, чтобы сработать с милостью Бога и таким образом жить жизнью Бога, необходимо дать определение Его Слову, исходящему из Его уст, потому что жизнь Бога находится в семени Его Слова. И в зависимости от вида семени, который мы принимаем в почву нашего сердца, будет явлен вид плода жизни. Когда же речь заходит о хранении Слова, «буду жить и хранить Слово Твое», в котором содержится жизнь Бога, то имеется в виду то Слово, которое уже находится и пребывает в нашем сердце в образе плода. Не то, которое здесь. То есть человек может жить жизнью Бога и хранить Слово только тогда, когда это Слово записано у него в сердце, когда это вера сердца. В противном случае – у Давида не было бы причины искать Бога в том, чтобы он явил ему милость, в том, чтобы он мог жить жизнью Бога и хранить Его Слово, как в своем сердце, так и в своих поступках. То есть, таким образом, мы поняли, что жизнь Бога заключена в Слове, исходящем из уст Бога. Слово веры. Но не все послушались, написано, вот этого слова, благовествования. Не растворили верою, то есть их сердце, их почва не была готова к принятию семени. Или же, как говорится, душевные люди, младенцы, никогда не имеют такой доброй почвы. Им надо приготовить эту почву, для этого нужно посвятить себя, для этого нужен определенный духовный уровень. Как мы с вами говорили, маленькая девочка не имеет яйцеклетки, чтобы принимать семя мужа и оплодотворять эту яйцеклетку семенем. А уже взрослая говорит, я стена, и сосы у меня как башни, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. То есть, потому что только тогда, когда мы возрастаем в познании Господа, тогда у нас появляется возможность такая. В-седьмых, милость Господня призвана служить для нас утешением среди всевозможных потрясений и волнений при соблюдении определенных требований, которые содержатся в уставах Божиих. Это также Псалом 118, 76 стих. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему, к рабу Твоему». Опять мы находим, что милость Божия только к сосудам милосердия, только к рабам. И то есть, что должна делать милость Божия? Каково ее призвание? Мы находим седьмой признак, это уже, это быть утешением для человека. Утешение – это успокоение, умиротворение, покой. Исходя из имеющейся молитвы Давида, милость Господня может служить нашим утешением при соблюдении с нашей стороны определенных требований, которые содержатся в уставах Господних. А посему, прежде чем мы начнем рассматривать обстоятельства и положение закона, на основании которых и в которых милость Божия может служить для нас утешением, нам необходимо осознать, что милость Господня может быть нашим утешением только в одном случае, когда мы войдем в покой Божий или же в утешение Господне, что на самом деле означает, до тех пор, пока наше сердце не станет покоем и утешением для Господа, милость Господня не сможет служить для нас утешением Господним. Вначале мы должны служить покоем для Бога, утешением. Только тогда Он станет нашим утешением. Давайте докажем это местом Писания, Евреям 4, 10, 11. «Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих. А чтобы Бог успокоился...» Вы помните человека, который говорит, «Господи, учитель, я пойду за Тобой». И он говорит... Куда бы ты ни пошел, он говорит, ты не можешь пойти за мною, потому что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде где голову преклонить. В твоем сердце птицы небесные имеют гнезда. Всякие мысли гнездятся в тебе, которые не являются моими. У тебя есть норы, в которых живут лисицы, а лисицы – это прообраз лжепророков. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Ты веришь больше лжепророчествам, нежели истинному пророческому слову. Поэтому я не могу найти в твоем сердце покой. Поэтому здесь вначале нужно, чтобы Бог нашел покой в нашем сердце. И когда это семя найдет покой в нашем сердце, будет оплодотворено, только тогда мы найдем утешение. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. То есть, из имеющейся констатации следует, если мы не являемся утешением Господним, то это означает лишь одно, что мы являемся утешением для беззаконных и нечестивых, то есть для врагов Господних. Нет нейтралитета. Наше сердце может являться либо утешением для нечестивых мыслей у тебя, птицы имеют гнезда, то есть норы имеют лисицы, а сыну человеческому негде голову преклонить. Либо сын человеческий там имеет покой, либо нечестивые имеют покой, враги Господни имеют покой. Вот посмотрите, как об этом написано у Иезекииля, глава 16, 38-54, чтобы понять, что это действительно так. Бог обращается к своему народу и говорит: «Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь». Конечно, это слово не ко всему народу, это к народу, но там есть избранные, к которым это слово не относится, которые являются утешением Божиим. Вот Давид являлся утешением Божиим. Бог говорит: «Вот муж по сердцу моему». То есть, что такое «по сердцу»? «Давид – это мое утешение», он говорил о Давиде. И поэтому Давид искал утешение в Боге. Часто люди ищут утешение не в Боге, а в том, что есть у Бога, в Его дарах, в Его помазании, в Его благословении и так далее, но только не в самом Боге. Итак, «Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, и положу конец блуду твоему, и утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». Посмотрите, где еще Бог успокаивается. Обратите внимание, Он успокаивается в справедливости, в своей ярости, в возмездии, когда Он тем, которые называют себя детьми Божьими, ведут себя как сатана, и когда Он изливает на них свой гнев и судит их, Он получает покой и успокаивается. Обратим внимание. «За то, что ты не вспомнил о днях юности твоей, и всем этим раздражало меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех мерзостей твоих. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Живу я, говорит Господь Бог, Содома сестра твоя». То есть он называет здесь Содома и Гоморой народ израильский, дочь Израиля и дочь Иуды. То есть обратите внимание, как он стал называть их. Он не называет их дочь Израилева, а говорит: «Содома, сестра твоя, не делала того сама ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, пресыщении и праздности». В гордости, пресыщении и праздности. И она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим. И увидев это, я отверг их. Неси же поздравление твое и ты, которое я осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их. Красней же от стыда и ты, и неси поздравление твое, так оправдав сестер своих. Твоих. Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен пленных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. Обратите внимание, делая беззаконие, она служила для этих богов, для этих идолов, для беззаконных утешением. Так что либо мы являемся утешением Божьим, либо мы являемся утешением врагам Господним. Поэтому из этого места Писания, но не единственное, следует, что для Бога утешением является возмездие над нечестивыми, то есть над теми, кто ранее был его утешением, а затем развратился и пошел во след сатаны, выдавая свои умозаключения и желания за волю Бога. Учитывая такую опасность, нам необходимо рассмотреть, в каких случаях и с какими средствами и людьми мы призваны соработать, чтобы милость Господня могла служить нашим утешением. И первая составляющая при соработе, с которой милость Господня призвана служить нашим утешением, это закон Божий. Псалом 118:92. «Если бы не был закон твой утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Обратите внимание, когда человека постигает бедствие, закон Божий, который находится в Священном Писании, не является утешением для человека, а только тот закон, который записан в сердце человека. Он говорит: «Если бы закон твой не был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Когда Давида постигали бедствие, то утешением служило то, что было у него в сердце, закон Божий. Он верил, то, что записано в его сердце, вот эта вера сердца, она когда-то исполнится, то есть когда-то возрастет, когда-то даст свой плод, и он хранил ее. Римлянам 15:4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть, обратите внимание, что может служить нашим утешением? Когда мы терпением сохраняем надежду, которую получаем через наставление. Мы получаем Слово Божие через наставление, через слышание. Когда вы читаете, вы не можете получить наставление. Здесь имеется в виду то, что было написано, это в наставление. Наставление идет через определенных людей, которым Бог поручил это слово, дал им слово наставление. «Откровения твои, утешение мое, советники мои». Псалом 118:24. Откровение. Вы знаете, откровение – это то, что Бог открыл. То, что здесь написано, иногда написано «откровение». И когда человек начинает читать откровение, он говорит, что это за откровение? Я здесь ни одного слова не понимаю. Мне многие пастора говорили, я туда близко не подхожу. Для меня это вообще табу. Как его можно толковать? Это страшно. Это откровение. Конечно, Давид здесь говорил о тех откровениях, о том Слове Божьем, которое открылось в его сердце. Ведь очень многие истины часто были нам не открыты, и вдруг в определенное время через наставление веры вдруг мы познаем, вот оказывается это что. И вот когда вы, вот это вздох такой, восхищение, удивление, вот это вы получили откровение. И теперь вот это откровение будет утешением и советником вашим. Потому что одни говорят, а другой говорит, ничего не понимаю. Ничего я не понимаю. Что здесь такое? Да потому что ты не приготовил сердце к слышанию. Как же ты можешь понимать? Если ты сидел у телевизора, а потом пришел сюда, не приготовил сердце к слышанию. Мне одна жена пастора говорит, мой муж, говорит, сидит перед телевизором, притом непростым телевизором, он берет видеокассеты, значит, порнографии, и может их часами смотреть перед служением. А потом, говорит, за часик собирается, идет, и я ему говорю, как ты будешь проповедовать? Он говорит, по вдохновению, спонтанно. И он начинает спонтанно, у него нет, что он будет говорить, он просто начинает говорить, и с одной ветки на другую нет конкретной мысли. И он сам о себе думает, что это велико. Он говорит, пастора должны это смотреть. Они должны знать этот процесс. Я говорю, ты что, с ума сошел? Я многих пасторов таких харизматически встречал. Они говорят, что им это необходимо, чтобы знать этот процесс, чтобы учить других. Чему учить? Разврату и извращению. Чему учить? То есть вот поэтому здесь говорится «откровение твои, утешение мое и советника мои», то, что уже открыто. Слово Божие, открытое в сердце. 118:50 – это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. То есть, Слово, которое несет жизнь, вот в бедствии это будет служить утешением. То есть, на самом деле люди будут удивляться. Его постигает бедствие, а он утешился в этом бедствии. Слушайте, как вы можете сохранять равновесие в том, что происходит? Обычно люди теряются в это время. Они начинают обращаться кто куда. Саул, допустим, к магам обратился. У нас есть масса христиан, которые, если здесь ничего не получается, не находят какого-то оракула в церкви, сосуда такого, они идут к ворожеям, они идут к другим для того, чтобы узнать, что будет, как будет, что делать, делать это или не делать это. Он говорит, «Слово Твое жизнью моей является, это утешение мое». 118:77. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Здесь он уже говорит, что «милосердие Твое, пусть придет ко мне, я буду жить, потому что закон Твой является моим утешением». То есть, если закон не является утешением, мы не имеем права обращаться к милосердию Божьему, чтобы жить этим милосердием. Милосердие Божие дается тому, для кого закон Божий является утешением. Он получил закон, что вот это нельзя. И это не смутило его и не огорчило его, а служит утешением. Вот когда человек узнал, что алкоголь – это грех, И это стало утешением для него. А для многих людей, когда они узнали, для них это было огорчение. Они поняли, что это закон, что это действительно закон. Я беседовал с многими пьяницами и пасторами, и другими. Они не называли себя пьяницами, немножко пить можно, но когда вдруг они осознавали, что немножко пить нельзя, они огорчались. Они не радовались, это не было их утешением. А вот знаете, чадо Божие, когда вдруг узнает, что вот он делал это раньше, он не знал, что это нельзя делать, и вдруг он узнает, что это, оказывается, делать нельзя, что Божий закон это запрещает, он радуется этому и говорит: «Слава Богу, я не знала, я больше этого делать не буду». И это служит для нее утешением. Вот к таким людям только милость Божия может распространяться. 118-143. «Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твое утешение мое». Постигают скорби и горести, а он остается на исполнении заповедей, и это служит ему утешением, что может он исполнять эти заповеди. Псалом 118-174. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое». Очень много мест Писания, но я думаю, что достаточно для этой составляющей. Вторая составляющая, при соработе с которой милость Господня призвана служить нашим утешением, это напасти со Христом. Или желание и готовность страдать за истину, страдать со Христом. Не огорчаться за то, что вас оклеветали, за то, что вас обобрали, неважно кто. Это может быть дьявол, который разбил ваше здоровье, разбил вашу семью, разбил вашу машину, уволили с работы. Это не обязательно прямое гонение, когда за истину. Потому что за истину в основном душевные люди восстают в церкви против истины. Они не соображают подлинной истины. Они же истину через голову пропускают, а не через сердце. Сердце у них еще не сформировалось для того, чтобы понимать и принимать сердцем. Они все своей головкой воспринимает. И поэтому душевный человек не принимает то, что от духа, и считает это безумием, является врагом и начинает гнать. А в основном, как правило, душевные люди находятся у власти. Высший чиновничий, религиозный синод – это душевные люди. Не все, но в основном. И это Писание так говорит. Это не потому, что я делаю какие-то откровения новые. Итак, вторая составляющая, при соработе с которой милость Господня призвана служить нашим утешением, это напасти со Христом. 2 Коринфянам 1:3-5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Смотрите. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовые, умножается Христом и утешение наше». То есть, когда учеников гнали, когда над ними издевались, когда их поносили, они вышли, радуясь, что удостоились за имя Христова пострадать. Они не возмущались, они радовались, это было для них утешением. Псалом 93:19. «При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твое услаждают душу мою». 2 Коринфянам 1:7. «И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы для вашего утешения и спасения, зная, что и вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешениях». И еще одна составляющая, в которой милость Господня призвана служить нашим утешением, это любовь между святыми. 2 Коринфянам 7:4-13. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным радостью Тита, что вы успокоили дух его». Филимону 1:7. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». То есть подлинные, правильные, добрые отношения между святыми – тоже является утешением Господним. На этом я сегодня остановлюсь, так как время наше истекло. Склоним наши колена, кому это возможно, головы наши, и будем молиться и благодарить Бога за слово, за наставление, которое Он дает нам, чтобы мы могли потом утешаться им, записать его в свое сердце. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за слово жизни, которое Ты предлагаешь нашему сердцу. Мы глубоко сожалеем, что многие дети Твои не готовы принимать сердцем Твое слово. Они заменили свое сердце своей головой, и они гордятся своим интеллектом, что они способны инспектировать тех святых, которых Ты послал, проповедовать Слово Твое. И они принимают только то, что они могут осилить своим умом. При этом принимают превратно. Они думают, что действительно осилили умом и с чем-то согласились. На самом деле умом невозможно ни понять, ни принять никакой истины. Все, что нам кажется, что мы понимаем нашим умом, является глубочайшая ошибка, обольщение. Позволь нам это понять. И позволь перед тем, как идти на поклонение, на свидание с Тобою, на служение, где мы поклоняемся, приготавливать сердце свое к слышанию, молиться Тебе о том, чтобы Ты послал Слово Свое в наше сердце, готовить его, очищать его. Да будет благословена милость Твоя для народа святого Твоего. Да обратится милость Твоя к истине Твоей в нашем сердце по Слову Твоему. Да придет суд Твой на болезни века. Да осудит Владыка всякую болезнь и всякую немощь в народе своем. И да истребит всякую болезнь и всякий вирус болезни. Да прославит Господь наследие свое по милости своей великой. Потому что в этом состоит утешение Твое. Ты сказал, что Ты не успокоишься и не утешишься, пока над Иерусалимом не взойдет слава Твоя, пока он будет в рубищах, пока он будет в болезнях, Ты не успокоишься. Твой покой, когда Ты осудишь всякую зависимость, всякий грех, всякую болезнь, всякую немощь, всякое зло. Боже, мы просим Тебя по великой милости Твоей, да придет суд Твой на церковь Твою, на народ Твой, да очистится народ Твой от плевелов и соблазнов, да очистится он от тех, которые имеют вид благочестия и которые являются препоной для Твоих благословений. Да свяжет Бог по слову Своему в связке плевелы, чтобы церковь Твоя освободилась от имеющих вид благочестия силы же Его отрекшейся. Да прославит Бог наследие Свое, Сына Своего Иисуса Христа в народе Своем. Да явит лицо Вышнего Иерусалима этому миру, чтобы он увидел подлинный свет, исходящий от них. Благодарю Тебя, что Ты соделал церковь свою светом для этого мира, церковь, ради которой Ты позволил происходить в этом мире всяким волнением, войнам. Восстает народ на народ и царство на царство. Происходят бедствия. И это только с одной целью, чтобы воспитать, приготовить и взрастить Твою невесту. Все это сделано ради ее. Ты готовишь ее к тому, чтобы она ушла из этого мира, оставила его. И прежде чем она покинет его, Ты покажешь разницу между нечестивым и беззаконным. Как Ты на горе Кармели показал разницу между Ильей, которого пренебрегали, и который являлся в глазах поклонников Вала и Астарты еретиком, Ты показал, кто подлинный еретик. Ты сказал в откровении своем, а не думают о себе, что они иудеи, но это сборище сатанинское, они лгут. И я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя. А посему, прежде чем ты вознесешь избранный остаток, те, которые издевались, глумились и говорили, что это еретики, познают, что ты возлюбил их. Ты сделаешь нечто необычайное, что человеком невозможно. Поэтому мы готовим себя, и мы готовы стоять на границах святости, соблюдать святость Твою, правосудие Твое, да явится слава Твоя над сынами и дочерями Твоими, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.